Я желаю сегодня с вами порассуждать над, продолжить рассуждение над 16 главой Деяний апостолов. В прошлое воскресенье, прошедшее воскресенье, предыдущее, мы рассуждали в первой части о том, как апостол Павел, услышавший во сне вот, руководство Божие, вот, из Азии перешел на другой материк, в Европу, в Македонию, и вот в церкви в городе Филиппы образовалась первая церковь. Как это было просто, тихо, и прошло 14 лет, и апостол Павел писал послание филиппийцам, и он пишет вот, братьям и сестрам, пресвитерам, епископам, деканам, то есть там выросла церковь, причем очень ревностная в своих делах и ревностная в проповеди Евангелия. Я хочу дальше порассуждать о том, как строились церкви и как проповедовалось Евангелие. Не секрет, братья и сестры, что народ Божий, церкви, многие теряют вот, в истории, теряют эти образцы, евангельские образцы, которые даны нам для правильной проповеди Евангелия, для правильного разумения Божьей силы, вот, и Божьего могущества. Образно говоря, чем меньше становится силы Святого Духа, чем меньше становится истины о Христе, тем больше становится света, тем громче становится музыка, тем сильнее становится ритм, потому что вот этот вот вакуум пытаются чем-то, как бы скажем, христианство пытается чем-то заполнить. И в результате, как бы скажем, много шума, и нет никакого результата. И церковь сегодня ведет борьбу на собственном поле. То есть сегодня церковь сражается за своих собственных детей. И нужно сказать, что очень часто эта битва оказывается проигранной. Несмотря на то, что очень много с разных концов сообщений о миссионерстве, о том, что евангелизировали целый район, раздали вагон или поезд, целый поезд буклетов, 100 человек изъявило желание присоединиться к Богу, мы с вами вот живем и видим, что не возникает, даже раз в год не возникает в Одессе новая церковь. Вот. И вот родилось определенное количество церквей, да и не растут они до 10, до 100 тысяч. А вместе с тем отчеты идут, деньги затрачиваются, вот, вот такая вот помпа надутая, вот, которая крадет ресурсы народа Божия и приводит почти к нулевому результату. И причина заключается в том, что мы оставляем Евангелие. Мы забываем, вот Евангелие, Деяния апостолов, где трудились апостолы, оно написано нам, чтобы мы видели, как это осуществляется. И я желаю с вами сегодня вот пойти по следам апостолов и посмотреть, как работала Евангелие, как проповедовалось Евангелие в Филиппах. С 16 стиха мы продолжаем. Значит, после того, как апостол Павел крестил Лидию, она пригласила к себе домой, вот, а потом, по-видимому, на следующую субботу они снова пошли в молитвенный дом. И вот слово говорит. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Обратите внимание, автор пишет, «шла за нами». Автор Деяний апостолов – это евангелист Лука, который был, так говорят богословы, личным врачом апостола Павла. Он болел глазами. Вот. Есть несколько мест Писания, которые указывают, что он сильно болел глазами, и, по-видимому, у него было плохое здоровье. Вот. И Лука сопровождал, возлюбленный врач, апостол Павел в одном месте пишет, сопровождал Павла. Вот. И кроме того, вот, он написал, этот человек написал Евангелие от Луки и Деяния апостолов. Итак, они когда шли, значит, вот, их сопровождала одна из женщин, служанка, которая работала, и она была бесноватая. В ней был бес, и она посредством этого беса, значит, вот, открывала людям их тайные дела. И вот она кричала, «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». И так она делала много дней. Павел вознегодовал, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее», и дух тотчас же вышел. Тогда господа, видя, что исчезла надежда дохода, их схватили Павла, привлекли и силу, повлекли на площадь к начальникам. И, приведя к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них. Воеводы, сорвав одежду, велели бить палками. И, дав им много ударов, вергли в темницу, приказал темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоды. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники слушали их. Их вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, и отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный страж, пробудившись, увидел, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел громким голосом возгласил, говоря: «Не делайте себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, бежал в темницу, в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночью, он омыл раны их, немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: «Отпусти людей». Темничный страж объявил о сём Павлу: «Воеводы прислали отпустить вас, и так выйдите, идите с миром». Но Павел сказал: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били, бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали слова воеводам, а те испугались, услышав, что это римские граждане. И, придя, извинились перед ними, и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии, увидев братьев, поучали их и отправились. Вот так довольно подробный пересказ, как насаждалось Евангелие в Филиппах и каким образом, то есть в результате чего там родилась крепкая и сильная церковь, одна из лучших церквей, которая описана нам вот, в Новом Завете. Прежде всего, нам очень интересна ситуация, с которой столкнулись сами проповедники. Когда они шли, вот вслед за ними шла служанка и кричала, что сии человеки, что она там говорила, проповедники, то есть рабы Бога Всевышнего, и возвещают вам путь спасения. В общем-то так, когда нам кто-то, нам, так сказать, вот делает рекламу, или кто-то соучаствует подобным образом, это довольно неплохо. Рассуждая меркантильно, то есть с выгодой, вот мы бы только от этого радовались. Поражает нас реакция Павла. Он, написано, вознегодовал, потому что она делалась довольно часто, повернулся вот, и говорит: «Именем Иисуса Христа повелевает духу, выйди». И дух тотчас же вышел. И все, реклама пропала, и теперь уже как бы и некому рассказать, кто же они такие. Я бы сказал, братья и сестры, это коренной момент, вот, ключевой момент успеха, который был обеспечен Богом вот здесь, в церкви Филиппа. Дьявол пытался, вводя в заблуждение проповедников, пытался их скомпрометировать. Конечно, все люди в этом городе знали, что эта женщина связана с темными силами. Вот, приходили, как вот у нас есть цыганки там вот и прочее, ходили, она им там гадала, рассказывала, очень много говорила правды. И когда она стала свидетельствовать об этих людях, то вполне можно было предположить, что она как бы работает на них. И если бы апостол Павел продолжал молчать, то это бы подорвало бы авторитет Евангелия. Оно бы скомпрометировало весть, которую проповедовали апостолы, указывая на некую родственность чистого с нечистым. И здесь Павел в своем поступке показал, что у чистого с нечистым не может быть ничего общего. Даже если бы оно, это нечистое, говорило правду. Мы, брат Игорь сегодня говорил о компромиссах. Мы часто идем на компромиссы, даже не тогда, когда говорится правда, а когда играется или поется, или говорится то, что вообще, как бы сказать, не должно вмещаться в христианские уши. А здесь, конечно, все было благоговейно, то есть оно было правдиво, но оно было другого духа. Вот это вот ключевой момент. Дьявол пытается навязать свое сотрудничество церкви, христианину, и когда мы не различаем духов, таким образом сеется недоверие, компрометируется сама весть, и провал обеспечен. Апостол вознегодовал, потому что чистому, нечистому между святыми делать нечего. Он изгнал этого духа и показал всем окружающим. Никакими дьявольскими силами, ни с ритмами, ни с песнями, ни абсолютно ничего, все то, что компрометирует дело Божье, у нас ничего общего нету. И таким образом Духу Святому снова была предоставлена возможность работать через служение Павла. Но читая внимательно, мы видим, что этот поступок Павла, так сказать, поставил их довольно неудобное положение. Вот люди вознегодовали, подняли бунт, и впервые мы видим среди язычников, раньше вот апостолов преследовали евреи, а здесь уже был взбудоражен народ, вот, и апостолов арестовали, силой апостола Павла, били их, сняли одежды с ними, то есть вот подвергли наказанию и бросили еще, написано, во внутреннюю тюрьму. Рассуждая по-человечески, а вот мы видим, что такой неблагоразумный поступок апостола Павла сорвал все Божьи планы вот по созиданию этой церкви. И вызвал совсем ненужные раны на вот, апостолов и подвергнул гонениям вот эту маленькую зарождающуюся церковь. Такова логика внешних событий. Следуя здравому уму, человек бы сказал, умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. То есть, но путь праведника прям. Мы видим здесь бескомпромиссность. Мы видим здесь мужественность. Вот таким нам представляется портрет Евангелия. Это послание Бога, послание Духа Святого нам. Мы идем этим путем. Мы воспринимаем веру апостолов. И каждый проповедник Евангелия, брат, сестра, которая свидетельствует о Боге, вот здесь корнями мы должны были впитывать бы эти образы и эти принципы, которые нам передает Священное Писание. И ради истины они были готовы и страдать. Как слово и говорит Павел писал, что нам ради Христа дано не только веровать, но и страдать. К сожалению, это неотъемлемая часть христианства – страдания. И Бог дает нам время от времени переносить страдания за наше свидетельство Господа Иисуса Христа. Кто пойдет на компромиссы, кто будет сотрудничать со служанкой, кто составит с ней квартет или дуэт, тому будет хорошо. Вот. И она будет говорить, и он будет говорить, и люди будут довольны, как это говорят, и волки сыты, и овцы целы, только овечек не будет. Только ягнят не будет рождаться, потому что это такой вот противоестественный симбиоз чистого и нечистого. Здесь открывается бескомпромиссный образ, который созидал Дух Святой в естестве Павла. Образ настоящего проповедника Евангелия. И так они в тюрьме. Крепкая дверь темницы захлопнулась. Люди имеют, они встретились мощное сопротивление в лице мэров города, в лице депутатов, в лице прочих, и все. Казалось бы, на этом городе и на этой церкви можно поставить крест. И тут вмешивается Господь. Господь хочет нам показать. Господь хочет показать церкви, что Он правитель. Он определяет пути Евангелия. За Ним сила, за Ним последнее слово. Только кому мы служим, в кого мы веруем. Верить в Иисуса Христа – это не признавать, не только лишь признавать, что Он умер на Голгофском кресте. Вот мы пели гимн «Обетования Божии всегда пребудут». Верить во Христа – это верить в то послание, которое написал нам. Это верить в том числе и в 16 главу Деяния апостолов. Это верить каждому слову, каждому образу, каждой истине и принципу, который Христос адресовал нам. Вот что значит верующий человек. Бесы веруют и трепещут. И мы должны знать, что само признание факта – это не есть вера. Вера – это доверие. Вера – это сотрудничество с Богом. Вера – это согласие с посланием Иисуса Христа в своей церкви. Итак, они брошены в тюрьму. Это путь христианства. Верующий в Сына Божия будет страдать. И Господь сказал, кто хочет быть моим учеником, возьми крест твой и следуй за мной. Это не обязательно удары внешних сил. Часто мы страдаем в семье, часто нас притесняют на работе, часто нас даже могут притеснять в церкви. Потому что на людей, которые стоят на позициях Евангелия, в целом смотрят как ненормальных. Я могу вам, как бы скажем, по секрету вот рассказать. И апостол Павел в одном месте говорит, что мы юродство, что проповедь о Христе, для язычника, кажется, да, но есть юродство. И поэтому на людей бескомпромиссных вот, смотрят очень дико. Когда-то ко мне в лагерь, значит, во время моих вуз, был один у нас в церкви брат такой, который, ну, такой вот, он всегда проповедовал, что, ну, зачем нам идти лбом в двери? Ну, надо договориться, наклониться, значит, там, измениться. Вот, ну, зачем вот так вот прямо? И он мне пишет письмо, и говорит, Евгений Константинович, Женя он меня еще называл, ты знаешь, вот тут есть шанс, чтобы ты вышел раньше на свободу. Я вот говорил, как бы, с сильными мира сего, от которых зависит вот и положение нашей церкви, и тебе. И вот у тебя, значит, там будет комиссия по УДО, условно-досрочному освобождению. Только от тебя требуется, чтобы ты признал себя виновным. И пообещал, что ты больше ничего не будешь делать. Вот. А выйдешь, делай себе, и все, кто там тебя будет проверять. Главное, выйти на свободу. И я, значит, пишу ему письмо. Я говорю, уважаемый брат, вот я проповедовал Евангелие. Меня судили за то, что я вел группу молодежи. Вот, с ними изучали слово, я призывал их стать последователями Христа. Неужели вы желаете, чтобы я сейчас сказал, что это было ошибкой, что я вашим детям проповедовал не то и больше этого не буду делать? Конечно, он мне уже на это письмо не ответил. Могу только сказать, печальна его судьба и всего семейства. И всего семейства. Это, вот, если взять по отдельности каждого из детей, у них была очень большая семья. Но это не радостная судьба. А апостолы оказались закованными в колоды. Колоды – это вот две таких, два бруса. В них вот вырубалось такое вот как бы для ног. И вот ложили ноги сверху на брус, и потом другой брус привинчивался. Вот. И так вот человек, значит, вот сидел, вот не мог ни лечь нормально, ничего. То есть это было такое суровое наказание. Вот вам и бескомпромиссность, но есть Бог. И когда все легли спать, церковь в страхе молилась, вот, и рассуждала, тоже перебирала варианты, как следовало бы поступать. Интересное поведение было у апостолов. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, а узники слушали их. Молясь, воспевали Бога. Вы знаете, мне как бы вот это состояние, я бы его тоже назвал фестивалем. Фестиваль – это праздник. Я вчера еще смотрел энциклопедию. Это празднество, это торжество. Они, молясь, воспевали Бога. И у них была аудитория. Было уже полночь, а написано, что узники слушали их. Там не было буфета, не было плова, не было усиления, не было ничего. Но они проповедовали, и узники слушали. Причем, знаете что? Они даже не проповедовали, а молились, и что еще делали? И пели. Да? Молились и пели. Вот как бы нам бы увидеть, как это вот молились они и пели. Ну, даже не написано, что апостол Павел их учил. Это было удивительное собрание. Во-первых, нужно подумать о том, что вполне возможно, Дух Святой послал их в качестве миссионеров туда, в темницу, вот там. Я сегодня говорил, что Господь посылает, использует наше положение на работе, за штурвалом корабля, ну, где бы мы ни находились, там Дух Святой поручает нам проповедовать. В чем суть проповеди? Они молились и воспевали кому? Богу. Какое это было примитивное пение, знаете, вот, я еще не знаю, имели ли они слух, но все это не имеет значения, потому что это все было в Боге. И люди, которые были с ними в несчастье, они не обращали внимания ни на музыкальные инструменты, они столкнулись с силой духа, не с силой голоса, они столкнулись с силой духа. Вот этот элемент, братья и сестры, который, по сути дела, делает живым и плодоносным всякое естество христианина. Часто христианин как робот, как искуснейший робот, который внешность имеет, которого все, как работает все отчетливо, но не производит жизни. Здесь мы видим нечто другое. Апостол Павел говорит, что сокровища сие мы носим в глиняных сосудах. Они пели и воспевали Богу. И Бог пришел. Написано, сделалось великое землетрясение, так, что поколебалось основание темницы, и двери все отворились, и все узы ослабели. Бог пришел и спросил, кто запер в эту темницу моих апостолов и моих проповедников? Где эти сильные запоры? И покачал эту темницу, покачало все это здание, все узы ослабели. Пожалуйста, все открылось. Вот кто стоит за нас. Вот с кем нам надо сотрудничать. Вот кому нам надо угождать. Вот чьего благословения нам нужно искать. Нам нужен Бог. Нам нужен Бог апостола Павла. Нам нужен Бог апостола Силы. Нам нужен Бог Луки. Вот тот Бог, который открыт нам в Евангелии. Не те боги, которые Саша Молотков продавал на фестивале. Нам нужен Бог Евангелия, истинный Господь. И дальше уже все было подготовлено. Этот бедный страж, а у Бога были планы обратить этого жестокого человека. Обычно стражники – это жестокие люди. Я помню, когда проходил этапом через Красноярскую тюрьму, так и там был вот один человек, через лицо которого весь сильный шрам был. Вот. И мне, ну, такие байки там арестантские говорят, что этот человек долгое время работал исполнителем, то есть расстрел осуществлял, вот, и на нем было совершено покушение, его там так как резанули, что он вот остался, я уже не помню, как там этот шрам походил, но через все лицо. И так как он не был приспособлен нигде в другом месте работать, а долго они там на этом расстреле не выдерживают, его перевели обыкновенным надзирателем. Вот. Но обычно эти люди черствеют. И сами заключенные ведут себя как животные. И поэтому, обращаясь с ними, люди, как бы скажем, перестают быть людьми. И, похоже, этот стражник тоже, так сказать, был человек немилостивый, потому что он так жестоко поступил с самими апостолами. И когда он увидел, что двери отворены, значит, вот все, вот, и прочее, конечно, он был римлянин, он был солдат, он понимал, что за это будет смерть, извлек меч для того, чтобы вот... А там же темно было. Они-то еще, нужно же понимать, электричества не было. И прожекторов не было, ничего было. Они в темноте сидели и пели. И он хотел себя убить, а апостол Павел говорит, слушай, друг, ты что там, что ты там щелкаешь своими этими ножными мечами? Мы все здесь. Никто не ушел, у нас собрание, как же мы отсюда убежим? У нас фестиваль, мы души призываем к покаянию. И твое тоже, мы тебя ждем. Как зачем на тот свет? Тебе еще новую жизнь нужно получить. Ведь для чего же нас Господь сюда привел? И он в шоке. И спрашивает их: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Какие же они ему слова сказали, что он моментально был сокрушен. Вы понимаете, человек, которому Христос не нужен был, он был человек власти, он имел достаточно денег, и кроме всего этот образ жизни вот со служителем темницы, этой тюрьмы, просто сделал его уже не человеком. Что же они такое сделали, что у него изменилось сознание? Он задал главный вопрос. Он не спросил: «Расскажите мне». Он что сказал? Что мне делать, чтобы что? Спастись. Он знал, что он грешник. Он знал, что они проповедуют путь спасения. И он задал конкретный вопрос. Что лично мне делать? Когда они это успели? А тогда, когда их закованными привели в тюрьму. Когда он забивал их ноги в колоды. То есть все, что он увидел в них, все, что он услышал от них, все это сложилось в единую проповедь Евангелия, которая привела этого человека к главному вопросу своей жизни. Он каялся. Вот снова и снова Господь открывает нам, в чем сила проповеди Евангелия. Братья и сестры, мы живем в мире, в синтетическом мире, где все синтезируют. Синтезируют пищу, синтезируют сейчас детей, клонируют, синтезируют звуки, синтезируют все, что угодно. Мы сегодня, нигде нет ничего натурального, естественного. И церковь сегодня тоже уже не может без этой синтезации, без всего этого искусственного. И нам синтезируют Бога, синтезируют Евангелие. Все это извращается, и мы как ватные, как неживые. Знаете, в какой мощи, в какой простоте, но в какой силе действует Евангелие. Сударь мой, что мне делать, чтобы спастись? И оно есть, это Евангелие, мы им обладаем. Это небесная валюта, она в нас, в наших душах. Все мы имеем, все эти ресурсы. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот здесь проповедуется Его Слово. Здесь очень важен вопрос. Наше личное отношение, если конкретнее сказать, верим ли мы в Евангелие? Верим ли мы в Бога, который исповедовали апостолы? Верим ли мы в Бога, который собственноручно написал нам эту книгу? И сейчас мы ее читаем. Верим ли мы словам? Господь говорил: все возможно верующим. Ах, как это важно быть по-настоящему верующим. И они ему говорят: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты весь дом твой. И проповедовали слово ему, и всем бывшим в доме его. То есть они не спешили его крестить. Но он задал, он был сражен их готовностью страдать, их чистотой, их святостью, их бескорыстностью. Он видел, что они пришли сюда построить церковь. И Господь приготовил для этой церкви большой камень. Из мрачного человека, смотрителя темницы. Может быть, он сделался и епископом, еще и был ответственным пресвитером. А когда пресвитер с мечом, то порядок церкви обеспечен. И вел их домой. И там они проповедовали Евангелие. Они объяснили все. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Я знаю, что это обетование очень дорого для каждого из нас. И многие, можно сказать, в своей борьбе за счастье родственников, близких и родных держатся за это обетование. Дорогие мои, но верить – это не признавать. Вера есть осуществление ожидаемого. Верить нужно вот так, как верили они. Веруй так, как верили они. И тогда что? Спасешься ты и весь дом твой. Вот преимущество, которое получают подлинные христиане. Вот преимущество, которое получают действительно верующие люди, не называющие, а верующие люди. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой.
А
если бы мужья и жены, если бы мы дети, если бы родители, мы стали на этот путь настоящей подлинной веры. Я не сказал записаться в правильную церковь или взять на себя еще какой-то ответственный труд. Нам прежде всего нужно стать в правильное отношение с Господом. Нам нужно прежде всего поверить. Скорее всего, мы очень слабые, братья и сестры. Мы не можем идти этим путем веры. Но мы можем встать на колени и сказать: Господи, я хочу идти этим путем веры. Господи, если уж верить, то верить по-настоящему. Зажги во мне этот светильник. Все остальное – это проблемы Божьи. Наше желание возжелать и наше желание простить. Что они могли делать? Они были закованы в колоды. Бог потряс эту темницу, и разлетелись в пух и прах все замки, и вместе с ними все сердца, и узников закоренелых, и смотрителя темницы. Они стали верующими. И что? И крестился сам, и все домашние, ночью. Ах, как это было сильно. Какой это славный путь, братья и сестры. И как все-таки нам далеко. Давайте сознаемся. Как мы далеко от Евангелия. И чем ближе, тем сильнее, тем светлее, тем благословеннее. Спас, вы представляете себе его дом. Дом смотрителя темниц. Это дети, которых шею не повернешь, как хочешь. И жена, которая тоже была под стать ему. Евангелие всех пленило. Евангелие омыло, очистило их совесть, простило им грехи. Евангелие поставило им разум. Они действительно получили новую жизнь. Вот что сделает Бог. И на что способны люди, когда они следуют за Богом. Помните, с чего начался путь? С того, что апостол Павел запретил этому блудливому духу подпевать песни вместе с ними. Он стал на путь бескомпромиссного служения. Все остальное сделал Господь. Дальше уже технические детали, когда воеводы пришли, утром, значит, вот, решили их отпустить. И уже, между прочим, апостол Павел говорит, заявил о своих римских правах. Дело в том, что это была Римская империя, и люди могли купить гражданство за большие деньги. Вот. А уже дети рождались и римскими гражданами, и на римских граждан действовал закон. Не имели права без суда и следствия подвергать римских граждан какому-либо наказанию. Здесь преступление было налицо. Вот и апостол Павел, как говорит, нас, римских граждан, вот, били, а теперь хотят отпустить. Нет, пусть придут, низко наклонят голову и скажут: Павел и Сила, простите нас, мы больше не будем. И к стыду всех они вынуждены были прийти, наклонить головку свою, вот, и попросить прощения, сказать: только уйдите, пожалуйста, только уйдите, потому что вы нам принесли целые проблемы. Они пришли в церковь. Ах, какое ободрение! И как вы думаете, в этот день церковь увеличилась? Конечно! Там же был начальник этой темницы, там же был служитель, и дети его, и жена его. Как это просто, как это могущественно и как это сильно. Господь зовет нас на эти древние пути Евангелия. Мы насквозь пропитаны этой синтезацией. Мы куда ни повернемся, читая христианскую литературу, смотря на подобие образа этого мира, все оно сведет нас вот к такому наигранному образу жизни, когда мы рисуем картинки виртуальные и живем вот в этом вот виртуальном мире. Когда мы говорим, когда человек просто послушал, когда сказал: Господи, прости, ему же, ну, уже покаялось 100, 200, 300, 100, 1000 там. Вот. Когда люди отплясали целый вечер, так сказать, хуже, чем какие-то наши бекеры, а там говорят: вот, это христианский праздник прошел. Какой праздник? Это христианское бесчестие прошло. И бесчестие имя Божие нужно на все посмотреть глазами Духа Святого. И стать на путь этой веры. Когда-то я играл в духовом оркестре, псалом, слова которого мне дороги, я хочу закончить свою проповедь этим гимном, который является для нас вот указателем и призывом служению нашего Господа. Торжествуй, евангельская правда! Торжествуй, искупленный народ. Твой Спаситель, победитель ада, всех людей к спасению зовет. Будем все трудиться для спасения и заблудших к свету призывать, рассевая вечной правды семя, волю Божью будем исполнять. Лето благодати на исходе, на опасном грешнике пути, пусть звучит благая весть в народе, что Христос желает всех спасти. Аминь.